Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, приветствую всех наших радиослушателей, телезрителей. И вот мы вчера придумали еще одно слово – сети зрителей. Это те, кто помимо канала, радиоканала «Эхо Москвы» и телеканала RTVI еще смотрит наш сетевизор. Это 4 камеры, которые установлены в этой студии и показывают нас. Нас – это ведущих и гостей различных совершенно программ. Еще должен вам напомнить, что сетевизор – это возможность смотреть нас и слушать, естественно, на PC, на компьютерах, на iPad'ах, iPod'ах, по-моему, и на всем, в общем, что работает на платформе Google Android. Программа «Цена победы», между прочим. Я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях у нас Михаил Борятинский. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
Не первый раз, надеюсь, не последний. Я даже не помню, мы выполняем обещания, которые мы дали нашей аудитории, или просто мы зафиксировали те пожелания, которые были в тот раз, когда вы у нас выступали по танковому ленд-лизу, то приходило очень много просьб, и они совпадали, собственно говоря, с нашими намерениями еще поговорить по ленд-лизу автомобильному. Я не помню, давали ли мы публично такие обещания или не давали, но в любом случае мы вот эту тему сегодня и поднимем. Я думаю, что она не менее интересна, чем танковые, ну и чем вообще все другие наши темы. СМС +7 985 970 45 45. Еще есть Твиттер, аккаунт вызван. Что у нас еще есть? А, еще у нас есть веб-трансляция, которая, между прочим, уже включена, работает и показывает нашего гостя Михаила Борятинского. Вот сколько у нас возможностей общения с вами, уважаемые, еще раз повторю, радиослушатели, телезрители и сетезрители. Это единственное пока слово, которое мы придумали по отношению к тем, кто вот этой новой коммуникационным форматом пользуется. Сетевизор. Если телевизор – телезритель, то сетевизор – сетезритель, наверное. Ну, может быть, придумаем что-нибудь поприличнее.
Что-то типа другое. Стегозавра.
Да-да-да. Итак, еще раз напоминаю, автомобильный ленд-лиз. По ленд-лизу у нас тоже не первая программа. Собственно, я уже даже упоминал вот относительно недавнюю программу, которую мы делали с Михаилом по поводу поставок танков. Были общие программы по ленд-лизу, более конкретные по отдельным видам и номенклатуре поставок. Вот. Но сегодня, значит, у нас вот поговорим об автомобилях, которые занимают, наверное, достаточно большую долю в общих ленд-лизовских поставках. Во всяком случае, слава ленд-лизовская, вот, которая тянется за этой формой сотрудничества и тянется, собственно говоря, до сих пор. Ведь что запомнилось, да, в головах?
Студебекер запомнил.
Студебекеры, безусловно. Тушенка. И что еще? Нет, ну там танки, самолеты, это понятно, да. Но вот такой вот в народном сознании, наверное, Студебекер и тушенка.
В первую очередь обычно вспоминают, да, тушенку, второй фронт, да.
Еще Виллисы.
Виллисы, да.
Но Виллисы сейчас как-то уже ушли куда-то туда из памяти. А я еще застал те времена, когда Виллисы были очень популярны со времен войны, безусловно. Так все-таки какая доля примерно, объем этих поставок, автомобильных именно поставок в рамках ленд-лиза?
Ну, здесь надо, во-первых, сказать, начать, наверное, даже не с этого, с объема, а, в общем-то, не случайно, действительно так, автомобили, как правило, вспоминают в первую очередь, или в одну из первых очередей, да, когда говорят о ленд-лизе, не случайно. Дело в том, что автомобиль, в общем-то говоря, уже в годы Второй мировой войны, это от него напрямую зависела мобильность армии. Уже это. Недаром говорится, что Вторая мировая война была войной моторов.
Это, кстати говоря, один из наших слушателей прислал накануне эфира.
Это в прямом смысле этого слова. То есть в ней можно было одержать победу, достаточно эффективную, имея вот эти самые моторы. Вот. С этим делом у нас, к сожалению, накануне войны дело обстояло не очень хорошо. Я думаю, начать, наверное, надо с этого. Почему, собственно говоря, понадобились поставки автомобилей по ленд-лизу? Причем достаточно объемные. Ну, я еще скажу, сколько мы получили всего. Вот. Начать, наверное, надо с того, что на 1 июня 1941 года, ну, фактически на начало войны, да, можно говорить, в Советском Союзе всего имелось порядка 700 тысяч автомобилей всех типов.
От легковых до грузовых?
Да, всего 700 тысяч автомобилей. Ну, вопрос такой, много это или мало, да? С одной стороны, вроде бы много, а с другой стороны, для справки. Вермахт, только вермахт, не Германия в целом, а вермахт, на ту же дату располагал 600 тысячами автомобилей всех типов.
Ну, то есть, эти же 600 тысяч, значит, они приспособлены еще к нуждам.
Это второй вопрос. Мы сейчас пока говорим только о количественном. Да. Я говорю о том, что вермахт, только германская армия...
Нельзя сравнивать эти 600 и эти 700.
Нет, дело не в этом. Это вы сразу затрагиваете вопрос качества. Да. Это второй вопрос. Сейчас мы говорим о количестве. Просто в Советском Союзе вообще имелось автомобилей всего на 100 тысяч больше, чем только в германской армии. Не говоря уже о Германии в целом. Потому что еще, естественно, у них были автомобили в других структурах вообще народного хозяйства. Что касается Красной Армии, то уже на 15 июня, ну, здесь просто статистика вот есть на разные даты, да, на 22-е у меня вот нет данных, но они не сильно отличаются. Понятно, что за эти несколько дней кардинально измениться ситуация не могла. На 15 июня 1941 года Красная Армия располагала 272 тысячами 600 автомобилями. Всех типов.
В три раза меньше.
Всех типов, да. Но это армия мирного времени. Вермахт, мы знаем, он уже была фактически армия военного времени. Что составляло 36% от штата военного времени. 36%. Тут самое удивительное то, что когда вот готовясь к этой передаче, я просто взял калькулятор и подсчитал. А вот, собственно, штат, это сколько было автомобилей? Если 272 тысячи, это 36%, то сколько было 100? Это было 757 тысяч. То есть на 57 тысяч больше, чем имело все народное хозяйство Советского Союза. Вот. Спрашивается, как можно было создавать такие штаты. Значит, более того, из этих вот 700 тысяч автомобилей в силу специфических причин, характерных, в общем, для нашей страны, разгильдяйство, расхлябанность, плохие дороги, плохие условия эксплуатации. Исправными считалось только 55% из 700 тысяч.
55%?
Да.
Это где-то 400 тысяч, грубо.
Значит, 185. Да. Значит, итак, 272 тысячи автомобилей в армии. За счет чего можно было довести до штата? За счет мобилизации. То есть этот вот некомплект штатный предполагалось восполнить за счет мобилизации автомобилей из народного хозяйства. И действительно, в 1941 году по мобилизации из народного хозяйства было получено 166 тысяч автомобилей. Я немножко сейчас несколько цифр приведу, потом мы немножко от них уйдем. Но здесь это очень показательно. Итак, 166 тысяч получили в 1941 году. При этом к осени 41 года Красная Армия потеряла 159 тысяч автомобилей.
К осени 41-го. То есть за вот эти несколько месяцев боевых действий.
Да, за три месяца боевых действий практически. Получается, что мобилизация 41-го года, она не позволила довести даже до наметков штатной численности, поскольку фактически она покрыла только потери. Вот примерно такое же количество было мобилизовано в 1942 году.
Извините, вот. Михаил, одно уточнение. Это были мобилизованные машины или произведены?
Нет. Сейчас по производству я сейчас скажу. Это отдельная тема. Вот. Это были мобилизованные, потому что произвести быстро невозможно.
Такое количество.
Значит, здесь это мобилизованные машины. В первую очередь грузовой автотранспорт мобилизовывался. Вот. Второй этап мобилизации был в 1942 году. И общее количество мобилизованных машин в Красную Армию в годы Великой Отечественной войны составило 268 тысяч. Выпущено было за годы войны. А здесь надо сказать, что, естественно, как только началась война, производство автомобилей резко упало, потому что значительная часть автомобильных заводов была переведена на производство несколько иной продукции. Да? Скажем, Горьковский завод был переориентирован в значительной степени на производство танков. ЗИС был эвакуирован и какое-то время вообще не выпускал автомобили. Объем был производства невелик. За годы войны у нас было выпущено 162 тысячи автомобилей. Тоже всех типов.
И 260 тысяч мобилизованных. Да?
Да, и 260 тысяч мобилизованных.
420 тысяч.
Да. Теперь вопрос качества.
Нет, подождите, еще до качества, давайте еще по количеству. Да. А сколько мы потеряли? Помимо вот этих, в первые три месяца там понятно, да, вот вы сказали. Там,
ну, вот статистика, к сожалению, я не могу
сказать.
Нет, за все
годы войны
не... Это она наверняка есть, просто, так сказать, ну, я сейчас не могу привести эту цифру.
Хорошо.
Но здесь можно ее вывести, скажем, из... взять наличие автомобилей на 20, ну вот на начало войны в армии, взять мобилизованные автомобили, то есть это на сколько уже получается? Почти 600 тысяч, да? Взять 160 тысяч произведенных, это уже где-то под 800, да? И взять полученные по ленд-лизу, это извините, 477 тысяч автомобилей.
В общей сложности.
И взять вот это, значит, все это посчитать и соотнести с числом автомобилей в Красной Армии на 9 мая 1945 года. 660 тысяч автомобилей было в Красной Армии на конец войны. Из них 70 тысяч были трофейные. Вот прикиньте, значит, мы что-то около полумиллиона автомобилей, даже больше, потеряли в ходе боевых действий. Но это нормально.
То есть получается, но грубо это не значит, что так оно было в реальности, что поставки по ленд-лизу примерно, в общем, покрыли вот эти все потери, ну, по количеству.
Ну, это понятие вот, такое...
Я понимаю, да. Я
условное, говорю, да, но в принципе, да. Вот. Но вопрос в том, что если мы возьмем только наше производство и наши мобилизованные, да, у нас бы просто не получилось на 9 мая 660 тысяч автомобилей в армии. Их было бы значительно меньше, на самом деле. По понятным причинам.
Угу.
При том же уровне потерь. Их было бы даже, наверное, меньше, чем на начало войны. Просто-напросто.
Но надо еще понимать, что из этих вот там 450, ну, грубо будем говорить, тысяч, да, поставленных, ну около 500
так,
полмиллиона там поставленных этих машин по ленд-лизу, многие остались еще и на после войны еще служили.
Ну, какая-то,
кстати,
часть, да.
И остались,
да,
во-первых,
да,
на ходу, и, во-вторых, еще и служили там
и довольно долго
советской армии, и народному хозяйству, и довольно долго эксплуатировались.
Да.
Кстати, это и Судебекеры, и Виллисы. Еще один вопрос. По ленд-лизу мы получили... Но Студебекеры, Виллисы мы упоминали. Только американские марки?
Нет, не только. Получали еще английские машины и канадские. Но их объем поставок был незначителен. И в основном пришелся на 41-й, начало 42-го года. До начала массовых поставок американской автомобильной техники.
Тоже грузовики?
В основном,
ну, в смысле, тоже,
да, грузовики. Английские, канадские грузовики. Где-то порядка 7 тысяч английских автомобилей было получено. И где-то 1200 примерно канадских. Так что основная масса, конечно, это были американские автомобили. Вот, а теперь возвращаясь к качественному вопросу.
Да.
Когда мы говорим вот о цифрах советского автопарка, да, автопарка Красной Армии на начало войны, надо отдавать себе отчет, что... Примерно 50-60% этого автопарка составляли автомобили ГАЗ-АА. Или во время войны ГАЗ-ММ. Модернизированный вариант. Это полуторки знаменитые. Что такое полуторка? Это автомобиль грузоподъемностью 1,5 тонны.
Ну.
Для того, чтобы современному человеку было понятно, да, что это такое, то 1,5 тонны в современных автомобилях – это газель. Вот половина парка армии, условно говоря, составляли газели, на которые много увезти нельзя. Второй по численности машины в Красной Армии были грузовики ЗИС-5, или Захар их называли. Такое прозвище почему-то. Вот у ЗИСовских, ЗИЛовских грузовиков держалось вплоть до ЗИЛ-164. Это трехтонки, грузоподъемность 3 тонны. Вот. Это машины неполноприводные. То есть все в Советском Союзе на начало войны полноприводные автомобили, то есть автомобили повышенной проходимости, не производились в принципе. То есть имеется в виду машины со всеми ведущими колесами. К машинам повышенной проходимости можно было отнести условно только полугусеничные автомобили ГАЗ-22 и ГАЗ-60 и ЗИС-22, вот, у которых вместо заднего моста были, значит, гусеничный ход с резинометаллическими гусеницами. Но поскольку передний мост был не ведущий, то, в общем, проходимость их тоже, в общем-то, была не, получше, конечно, чем у колесных, но не слишком. Единственный полноприводной автомобиль Красной Армии на начало войны – это легковой автомобиль ГАЗ-61 на базе «М-ки». Он был сделан с двумя ведущими мостами. Но их было выпущено несколько десятков.
Десятков? Даже?
Десятков,
не тысяч,
да.
Не
десятков,
сотен, не тысяч.
Нет, не тысяч, не сотен, несколько десятков. В годы войны, опять-таки, единственным полноприводным автомобилем, который поступал на вооружение Красной Армии, отечественным, был автомобиль ГАЗ-67. Ну, и несколько сотен автомобилей ГАЗ-64, его предшественник, значит, поступило тоже. Вот, ГАЗ-67. Но их было изготовлено всего 5000. Что касается качественного состава ленд-лизовского автопарка, то в значительной степени это были машины повышенной проходимости. То есть с тремя или двумя ведущими мостами.
То есть даже грузовики, да?
Да, ну почему?
Ну, не
грузовики
даже,
в том числе.
Да.
То есть понятно, что Виллис, что джипы, это Бантам, Виллис, Форд ГПВ. Ну, в принципе, Виллис МВ и Форд ГПВ внешне отличить, в общем, достаточно сложно. Они имеют некоторые отличия друг от друга, но, в принципе, их, как правило, все называли Виллисами. Дело в том, что просто сама фирма Виллис, она не смогла выполнить программу производства. Ну, поскольку огромное количество этих автомобилей производилось для армии США, естественно, для союзников, для Великобритании, значит, плюс поставки по ленд-лизу, она просто не справилась. Она была небольшая фирма-то автомобильная. Ну, поэтому, естественно, привлекли Форда с его огромными возможностями конвейерного производства.
Чуть-чуть модифицировал.
Да, Форд немножко модифицировал.
Эти там машины, да.
Какие-то отличия есть. Специалисты, в общем-то, даже по внешнему виду отличат, да? Вот. Но в целом, вот так в массе, если смотреть, то, в общем, конечно, они были идентичны. Ну, тем более, что речь шла не о разработке нового автомобиля, а просто на Форд была передана документация Виллиса, и эта машина была запущена. Вот. Но грузовики тоже были полноприводные американские. Не все. К нам, в принципе, поступали автомобили трех категорий. Это автомобили армейского образца, то есть в основном вот, полноприводные, да? Машины коммерческие, и машины так называемого переходного типа.
Что такое коммерческие?
Коммерческие?
Перевозящие грузы?
Нет, это обычный гражданский грузовик.
Перевозящий
просто
грузы,
гражданский, да. Вот. Но на начальном этапе к нам поступали эти машины в таком в чисто гражданском виде. А где-то начиная с 43-го года они проходили на заводах США специальную доработку для армейских условий. Ну, например, стальными уголками усиливался деревянный кузов. Ставились решетки на фары. То есть, ну, такие они приобретали,
Миша,
такой
Миша,
армейский вид.
Воспользуюсь этим вашим замечанием, чтобы задать вопрос, который уже к нам здесь приходит. А были ли, вот вы говорите, адаптированы к армейским условиям? А была ли адаптация всего этого автопарка к российским условиям климатическим?
Ну, говорить в прямом смысле слова об адаптации, да, о каких-то доработках специальных.
С учетом качества дорог, климата и так далее.
Значит, с учетом климата. Давайте о климате. В общем-то, говорить о какой-то специфической специальной адаптации, то этого не делалось. Другой вопрос, что, скажем, какая-то часть, например, английских грузовиков в начале войны пришла с брезентовыми кабинами. Естественно, в общем, ну, поскольку с британцами завязали достаточно быстро с их поставками грузовиков, ну, как бы это ушло, да? Но, тем не менее,
есть фотографии,
относительно замерзали, потому что в них вообще печки были, да, которыми похвастать отечественные автомобили вообще-то не могли. Вот. Были электрические стеклоочистители, в отличие от механических на наших машинах. Были гидравлические усилители руля. Были гидравлические тормоза с вакуумными усилителями.
Ну, если вы еще скажете, что там были кожаные сиденья.
И дермантина, конечно, которая, между прочим, если машина была, выходила из строя, там была разбита и все, его вырезали тут же, этот дермантин.
Ну,
моментально.
Понятно.
Ну, отличные голенища для сапог получались. Вот что. Ну, это ж голь на выдумке хитра.
Когда мы говорим о качестве машин тех, то есть один, мне кажется, показатель очень важный, и вот здесь вот могли быть проблемы и трения. Я имею в виду потребность в качестве бензина.
Да. Здесь было не все в порядке, потому что американские грузовики, в общем-то, как тогда было принято на Западе, они имели повышенную степень сжатия от 6 и выше. Их двигатели требовали, в общем-то, достаточно высокооктанового бензина, если говорить по октанового числа от 66 и выше. В наших автомобилях, конечно, такой бензин не использовался. То есть речь идет, скажем, о бензине B70 или KB70, а это авиационным бензином считался уже. Вот. Поэтому, в общем, тут были проблемы. Естественно, на нашем бензине двигатели достаточно часто выходили из строя. В лучшую сторону здесь отличался Студебекер. У него было несколько ниже октановое число, соответственно, и ломался он из-за этого, по этой причине реже. Вот. Ну, естественно, заливать в грузовики авиационный бензин, это была, в общем, большая роскошь, поэтому ездили они, конечно, на нашем. Из-за этого, скажем, наверное, в том числе и из-за этого, данные по мощности в отчетах, скажем, наших полигонов, где испытывались ленд-лизовские грузовики, отличаются от данных, скажем, паспортных американских. В американских данных мощность несколько выше. Вот, ну, видимо, бензин лучше, поэтому...
Ну, собственно говоря, по ленд-лизу ведь бензин тоже поставляли.
Поставляли, да. В основном все-таки он шел на нужды авиации, высокооктановый бензин. В автомобиле, ну, может быть, какая-то часть попадала этого бензина.
Но, много было дизельных моторов использовалось?
Нет, просто дизельных грузовиков не было в принципе.
Вообще, в принципе.
Да. В США
и солярка не шла.
В США просто...
Тем более солярка на морозе замерзающего.
В США просто стандартным двигателем во время Второй мировой войны считался карбюраторный. Поэтому у них дизельных грузовиков было очень мало. Но у них было достаточно своей нефти, поэтому это у немцев было довольно много дизельных грузовиков. Но и то в годы войны они их из армии фактически изъяли, потому что их немецкие грузовики работали на синтетическом бензине, а вот синтетическое дистопливо, в общем, делать никто так и не научился.
Ну, поскольку мы уже заговорили о топливе, я тогда публично, я это запомню, дам обещание нашей аудитории. Это тоже очень много было просьб на эту тему. Мы сделаем отдельную программу с Михаилом Либорятинским или еще с кем-то из историков и именно по проблеме горючего и топлива во время войны. Не только касающейся ленд-лиза, но и вообще о производстве, поставках, нуждах. Это был один из тоже ключевых вопросов.
Конечно, конечно.
Вот. Вообще, довольно, знаете, здесь вот пришел к нам вопрос такой, на мой взгляд, смешной, от Вадима из Одессы. А было бы 9 мая, если бы не ленд-лиз? Столько факторов. Понимаете. Хотя вот вы сказали вначале, что это была война моторов. Но с таким же успехом можно сказать, что это была война вооружений. Да? Это была война... Это была такая огромная масштабная война. Это множество, огромное количество факторов, каждый из которых играет свою роль. Но
согласен. На этот вопрос можно ответить прямо. 9 мая, безусловно, было бы. Было, вопрос только, было бы это 45-й год. Это мог бы быть 47-й.
Да, или было бы это 9 мая, или это был бы ноябрь или декабрь.
Если мы говорим 9 мая, имея в виду День Победы, да, он обязательно состоялся бы, еще раз повторяю, вне зависимости от поставок.
Но мы вам обещаем вопрос, когда? В течение небольшого перерыва еще раз обдумать этот вопрос.
Программа «Цена Победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, телевизионную, радийную, сетевизионную. Новые слова придумываем. Программа «Цена Победы», я ее ведущий Виталий Дымарский, у нас в гостях Михаил Борятинский, говорим об автомобильном ленд-лизе. Еще раз напомню номер наших смс, для ваших смс к нам, +7 985 970 45 45, плюс аккаунт вызван на Твиттере, ну и плюс на сайте радиостанции «Эхо Москвы» веб-трансляция, которая идет. Вот я все вкратце обрисовал, все наши форматы. Говорим мы об автомобильном ленд-лизе, и закончили, по-моему, на моем обещании поговорить о топливе и о горючем. Да. Теперь вернемся опять обратно к автомобилям. Вот в этом, ну, будем оперировать так легче, просто языком говорить, 500 000, да, поставленных по ленд-лизу. Да. Это в основном по номенклатуре, что называется, да, сколько там, там что, в основном студебекеры, значит, в основном грузовики, сколько легковых, или там сколько джипов, да, сколько...
Значит, из этого количества было поставлено 50 тысяч легковых автомобилей повышенной проходимости, ну, скажем так, типа Виллис. То есть Виллис, Бантам и Форд ГПВ.
Ну, типа вездеходов.
Да, ну, это везде, ну, джипы. Говорят, ну, джипы, собственно, с Виллиса и началось, пошло слово джип.
Ну, это правда, да.
Автомобиль общего назначения в переводе, так сказать, джип.
Какие-нибудь Линкольны, там, Форды роскошные для
Нет.
перевозок.
Ну, возможно, какие-то...
Пару-тройку там где-то прихватили, да.
Что-то это было, но, в общем, как бы, как правило, никогда не указывается эти автомобили. Тем более, что, в общем-то, они были не нужны, потому что их не нужно было заказывать, поскольку они обслуживали высший командный состав, а имелось в наличии достаточное количество как отечественных автомобилей ЗИС-101, так и тех же американских автомобилей, которые были еще покупались до войны. Потери в них были невелики по понятным причинам. Они на передовую не попадали, эти автомобили. Ну и плюс в годы войны этот парк начал, где-то начиная с 43-го года, активно пополняться трофейными легковыми автомобилями.
Немецкими,
конечно. Вот. Значит, 50 тысяч Виллисов. Плюс к легковым машинам можно еще приплюсовать такой автомобиль под названием Ford GPA. Это на базе... на базе Форд ГПВ.
О чем мы говорили?
Нет.
Нет, другое.
Автомобиль-амфибия. Плавающий автомобиль. Легковой. Нам поставлялись два типа плавающих автомобилей. Форд ГПА и GMC Дукаве. Если вот так вот сказать, там... Не буду, ладно. Английские эти аббревиатуры. Я английского языка не знаю, поэтому не буду... Короче говоря, то есть это был грузовой плавающий автомобиль, амфибия, и легковой. Что касается грузовых автомобилей, большинство составляли, ну, вернее, не большинство, то есть наиболее значительная часть вот этого пирога составляли Студебекеры. Порядка 150 тысяч было поставлено автомобилей Студебекер.
30%.
Да. Ну, побольше даже, если отнять легковые от 477.
Нет,
там получится от общих поставок, примерно так, да. Вот. А остальное... Остальные это были автомобили грузовые, американские, английские, канадские. Ну, марки перечислять это, в общем, будет... Ну, это были и «Шевроле», и «Доджи». Очень популярным был «Додж WC-51» или «ВЦ-51», как его у нас называли. Более известный под названием «Додж 3/4».
Только получил смс-ку. Владимир нам пишет: «Додж 3/4 еще. Катался на нем на рыбалку еще в 70-е.
Это была отличная машина. То есть она занимала промежуточное положение между легковым Виллисом и грузовиком. Ну, кто смотрел какие-то фильмы про войну еще советского периода, когда эти машины были на военно-технической базе Мосфильма, есть фильмы, где попадаются доджи еще. Сейчас, конечно, их уже практически не осталось. То есть это такой большой джип. Такой.
Большой джип.
Большой. Ну, 3/4, то есть у него была грузоподъемность 0,75 тонны. Поэтому 3/4. То есть 3/4 тонны.
Половина полуторки.
Да, половина полуторки. Главное, он был полноприводной, опять-таки. Он был автомобиль повышенной проходимости. Вот. Часть, кстати, автомобилей, ну, за исключением, естественно, легковых, начиная с доджей и всех остальных грузовых, часть из них могла оснащаться лебедкой, могла не оснащаться. Кабины, как правило, были цельнометаллические, в отличие от наших деревянных. Ну, иногда, вот я возвращаюсь к вопросу приспособленности к нашему климату, есть фотографии 44-го года, где по улицам Бухареста едут наши студебекеры, ну, Красной Армии, с брезентовым верхом у кабины. Ну, в общем, конечно, не совсем для нашего климата, но тут трудно сказать. Видимо, просто какая-то часть была поставлена и таких. Немного на самом деле. В основном все-таки по большей части кабины были цельнометаллические.
Использование. Это, ну, когда говорят о Студебекерах, в первую очередь вспоминают о «Катюшах» еще, да?
Ну, «Катюши» ставились не только на Студебекерах. «Катюши» ставились на полноприводных грузовиках «Шевроле» двухосных. «Катюши» ставились на... Такие были грузовики «Форд Мормон». «Катюши» ставились даже на еще были, поставлялись грузовики фирмы «Интернешнл». У нас они в наших документах они проходили под названием «Интернационал».
Ну, да.
Вот. Но, кстати сказать, самый мощный был из получаемых нами грузовиков. У него двигатель был мощностью 111 лошадиных сил. Для сравнения, скажем, значит, на «Студерах» были 90-сильные, на большей части грузовиков были 90-сильные моторы. Ну, самый такой более-менее мощный, выпускавшийся в наши, ну как более-менее, самым мощным грузовиком Красной Армии, собственно, советского производства, выпускавшимся в годы войны, это был ЗИС-5, у него двигатель был мощностью 73 лошадиных сил. Вот, здесь, конечно,
а по грузоподъемности? Мощности.
Грузоподъемность?
Примерно одинаковая у всех?
Практически, да. Ну, грузовики были разные. Были полуторатонные грузовики, получали мы, двухтонные, 2,5 тонны. Но вопрос в том, что для полноприводного грузовика грузоподъемность 2,5 тонны, в общем-то, это приличная грузоподъемность. Другой вопрос, что у нас их перегружали. Специалисты, наши автомобилисты военные, когда испытывали первые поступавшие к нам грузовики, сочли, что их грузоподъемность занижена американцами. Поэтому, в общем, были даны указания о некотором перегрузе их. Ну, собственно говоря, понятно, что во фронтовых условиях никто не смотрел, сколько загрузили. Грузили валом, и все. Вот. Ну, а что касается использования, да, ну, «Катюша» действительно такой всем известный пример, да?
Классика.
Но помимо этого, грузовики... В первую очередь, конечно, полноприводные, использовались в качестве тягачей в артиллерии. Вот. Ведь фактически за счет лендизовских поставок к 1945 году вся наша дивизионная и часть корпусной артиллерии до 152-миллиметровых гаубиц включительно была переведена на автомобильную тягу. До этого это была либо тракторная тяга, очень тихоходная, либо конная. Вот. В качестве артиллерийских тягачей использовались даже «Виллисы». Они таскали 45-миллиметровые пушки. «Доджи» таскали 76-миллиметровые пушки и 120-миллиметровые минометы. Так что, в общем, тут использование было очень серьезное.
Михаил, наверное, еще один серьезный вопрос, как я понимаю, правда, может быть, глядя сегодняшнего дня, но тогда, наверное, был еще важнее, это обслуживание, сервис.
Ну как? Ну, запчасти мы получали тоже по ленд-лизу. То есть все это сопровождалось, естественно, запчастями. Поставлялись моторы, поставлялись узлы, агрегаты, естественно. Поставлялись, начиная с 43-го года, большое количество авторемонтных мастерских на базе этих же автомобилей. Парками причем. Фактически парк авторемонтные, танкоремонтные, то есть различные. Парк, американский стандартный парк авто- или танкоремонтных мастерских, фактически представлял из себя в комплекте авто- или танкоремонтный завод. Полностью укомплектованный оборудованием, вплоть до автомобильных
кранов. Но это только оборудование, да? Сами люди там
обслуживающие? Нет, конечно, нет. Обслуживающий персонал был наш, конечно, да. Кстати, надо еще сказать, что
обучение какое-то было?
Помимо поставок, собственно, целых автомобилей, к нам поставлялись еще комплекты. И часть автомобилей собиралась на наших заводах. Например, грузовики «Шевроле» собирал ГАЗ.
А, то есть сборочные производства, да, были, да?
Сборочные производства. «Студебекеры» собирались на целом ряде предприятий, в том числе.
А какое-то обучение там наш персонал не проходил нигде? То есть считалось, что так сами разберутся?
Ну, да, но автомобиль не танк. В принципе, шофер. Шофера, как правило, если он профессиональный шофер, его пересаживали просто. Возможно, какой-то инструктаж проходил, особенно в первый период, когда не было еще инструкции на русском языке. Потом стало несколько легче с этим вопросом. Но, в общем-то, конечно, эксплуатация была жестокая. То есть они, конечно, не были рассчитаны на такую эксплуатацию.
А, ну, известно, что было 3 маршрута поставок по ленд-лизу, да? Это Тихоокеанский, Арктический и Иранский, да?
Да.
Так, 3 основных маршрута.
3 основных маршрута.
Самый безопасный был Арктический.
Нет, самый безопасный был Дальневосточный. Почему? Арктический как раз был самый опасный. Там больше всего потерь было.
А, еще Дальневосток, да.
Дальневосток. Три маршрута. Иранский, Персидский коридор. Дальний Восток, через Владивосток шли грузы.
Фактически это вот эти вот
северные конвои.
Конвои.
Он был самый короткий, но самый опасный.
Да, безусловно, Тихоокеанский, я имел в виду. Вот мы, по-моему, в прошлый раз с вами говорили, не помню, неважно, что самолеты, да, там поступав, которые там поставлялись по Тихоокеанскому вот этому маршруту, они там потом взлетали и летели дальше, да?
Да.
Но вряд ли из тех морозов, из того, из крайнего севера там могли грузовики оттуда дойти.
Как, по железной дороге их везли.
А их везли.
Ну, не своим же ходом.
Своим
Нет, ходом. Часть грузовиков шла своим ходом из со сборочных заводов в Иране. Вон, скажем, Студебекера собирали в том числе в Иране. Потому что, ну, понятно, что везти автомобиль собранным из Америки, хотя какая-то часть шла в основном северным маршрутом, шли собранные машины. Вот. Их просто менее выгодно, он слишком много места занимает. Когда автомобиль в ящике, он занимает, их можно загрузить значительно больше. Вот. Их собирали, как правило, загружали какими-то грузами, вплоть до того, что в кузов Студебекера клали ящик с Виллисом.
Угу.
Вот. И он ехал, как правило, перегоняли через Иран иранские же водители, набранные и обученные американцами из местных. Ну, а на границе они передавали уже нашим. Дальше уже шло распределение по фронтам, по частям.
Как долго они служили после войны?
Ну, это сложно сказать. Какое-то время служили в армии. Ну, во-первых, да, значительная часть была возвращена.
Да, вот насчет, кстати, по поводу возврата.
Под пресс.
Это
американцы
что?
Привозили пресс.
Это... Но вот я...
Под пресс загоняли грузовик. Он по нему шлепал.
И грузили,
им не нужны были эти автомобили.
Как металлолом.
Да, и просто валом сгружали в сухогрузку.
Ну, вот существует такая, а может быть, это и не легенда, что вот наши люди чуть ли не плакали, как американцы, сволочи.
Плакали,
технику. Лучше бы нам оставили.
Ну, были договоренности определенные. Это был принцип ленд-лиза.
Возврат, да.
Но опять-таки возврат не весь. Автомобили, которые поступали в народное хозяйство, они не подлежали возврату. Они эксплуатировались в народном хозяйстве какое-то время. Вот. А что касается армии, в том числе и в армии, мне попался в свое время в конце 80-х годов любопытный документ, такая инструкция, перечень образцов вооружения советской армии, разрешенный к публикации, наименований образцов вооружения советской армии, разрешенный к публикации в открытой печати, подписанный тогдашним начальником генерального штаба генералом Моисеевым. По-моему, или даже середины 80-х годов, я точно не помню. Так там была интересная, значит, фраза: не разрешается упоминание о технике ленд-лиза, эксплуатировавшейся в советской армии после 1947 года. Ну, мы как
бы... Они считали просто, что ресурс уже, да?
Нет. Ну, просто ведь мы должны были вернуть.
Мы должны были вернуть.
Понимаете? Ну, как вот... Если вспомнить те же танки, Дмитрий Лоза описывает, что произошло с Шерманами после войны с Японией в их бригаде, в их корпусе. Когда выяснилось, что надо вернуть, Шерманов сняли башни и списали их. Просто их перевели. Они потом еще, кстати, эти Шерманы без башен. Вот, кстати, на Поклонной горе стоит такой без башни. Они использовались в качестве тягачей в ремонтно-восстановительных поездах железных дорог. Вплоть до 80-х годов, между прочим.
А были как-то налажены какие-то инспекции того, что осталось, не осталось? И в конце концов, те же Студебекеры легко могли оставить и списать их, сказать, вы знаете, их нету.
Но в 45-м году об этом никто еще не знал, что инспекций никаких не будет, потому что их просто никто не пускал, естественно. Mm-hmm. Нет, ну, там были свои нюансы все-таки. Мы же не могли заявить, что нет, мы все утратили, у нас все в народном хозяйстве.
Что-то
это было же, в общем, тоже как бы скандальная достаточно ситуация. Поэтому...
Поскольку вы упомянули некий документ, найденный в конце 80-х годов, я вам задам сразу
два... Он не найденный, почему это брошюрка была, издана была.
Я вам задам два вопроса от очень активного нашего слушателя, видимо, поскольку это Екатеринбург, Дмитрий, который как раз, ну, все его многочисленные смс-ки сводятся к двум вопросам. И оба я вам сейчас задам. Первый – это... По ленд-лизу, насколько закрыты или открыты вообще источники и документы? Является ли это до сих пор еще такой информацией не очень желательной, которую там прикрывают, или сейчас фактически можно все посмотреть?
Да нет, в принципе, в общем-то, насколько я знаю, так каких-то особых уже закрытостей в этом вопросе нету. Здесь главный вопрос в основном сводится к вопросу трактовки. самой ленд-лизовской темы. Вот. То есть есть как бы две крайности. Да? Одни говорят, что без ленд-лиза мы бы не победили, другие говорят, что мы победили бы и без ленд-лиза. Вот. Истина где-то лежит посередине, на самом деле. То есть мы победили бы без ленд-лиза, но провоевали бы дольше. Вот. Победа с ленд-лизом... Ну, Жуков, например, говорил, что без ленд-лизовских грузовиков нам нечем было бы таскать нашу артиллерию, буквально его фраза. И он прав, потому что наши грузовики, даже если бы вот у нас их количество, вот мы не было бы таких потерь, вот у нас бы их хватило, они просто не могли таскать орудия этих систем, которые таскали студебекеры, например. Потому что они их просто...
То есть, короче говоря, людям, интересующимся или там не знающим чего-то, есть что почитать.
В принципе, есть.
Да, это заодно ответ, в какой-то степени ответ на второй вопрос, потому что тот же самый Дмитрий спрашивает, какие у вас лично вышли там монографии, что почитать по
ленд-лизу. У меня вышла книжка «Танки ленд-лиза в бою», где в том числе есть глава по автомобилям и по некоторым другим аспектам ленд-лиза, так поверхностно, в основном по танкам, естественно.
И заодно мы отвечаем... некоему слушателю, который нам вообще замечательную смс-ку прислал. Простите, пожалуйста, а что такое ленд-лиз? Сергей из Кронштадта. А что такое ленд-лиз? И что такое Виллис? И почему Студебекер? Сергей, ну...
Учить им отчасти.
Да, зайдите в интернет, зайдите в книжный магазин, и вы найдете огромное количество документов, книг.
Огромное сейчас. Глаза разбегаются.
Так что, если вы так дурака валяете, ну, тогда уж это ваша проблема. Так, ну, здесь вот у нас пошли, конечно, смс-ки. Встречал Студебекер в Пензе.
Ну, это уже, да,
в 60-х годах. Да. А почему не говорите о ленд-лизе по авиации? Мой дедушка летал на том-то,
нет,
том-то.
Ну, я не специалист по авиации.
Да. Потому что мы говорим про автомобили.
Говоря об автомобильном ленд-лизе, да, надо затронуть еще две смежные аспекты. Значит, это, во-первых, трактора и артиллерийские тягачи.
А мотоциклы?
Да, сейчас. И мотоциклы. Ну, с тракторами здесь несколько вопросов такой. В общем, мы их получили сравнительно немного. Это были сельскохозяйственные тракторы, переделанные для использования в артиллерии. Американские. Значит, Алис Чармерс, Катерпиллер. Ну, в общем, известные фирмы. Значит, скажем, наши собственные тракторы С-60, ну, в основном С-65, с АТЗ-3 еще были такие сельскохозяйственные тракторы отечественные, они тоже использовались широко в артиллерии в годы войны, но в отличие от американских, они использовались в том же виде, в каком они использовались в сельском хозяйстве. Вот. Американские тракторы получали лебедки, у них были повышенные скорости, они получали асфальтоходные башмаки на гусеницы, которые, значит, то есть они были несколько лучше. И плюс какое-то количество мы получили специализированных гусеничных тягачей М5 американских. Ну, в общем, в целом немного. Значительно большую роль в качестве средств тяги в артиллерии сыграли, конечно, грузовики. Что касается мотоциклов. С мотоциклами у нас дело обстояло еще хуже, чем с автомобилями. Потому что их производилось меньше значительно. Ну, например, за годы войны было изготовлено всего 13 тысяч мотоциклов в Советском Союзе. И самое главное, что на начало войны, да, вот мы знаем, начало войны обычно ассоциируется немцы на мотоциклах.
Да.
Дело все в том, что в Германии на начало где-то вот Второй мировой войны находилось в личном пользовании 1 700 000 мотоциклов. То есть там были уже вот эти вот, так сказать, несущиеся по автобанам мотоциклисты, молодые люди, да, которые потом пересели на армейские мотоциклы, и вот этот вот дух, вот эту вот скорость, вот эту вот всю эту динамику, они привнесли в немецкие мотоциклетные части, вот, став, ну, своего рода кавалерией нового времени, да. Вот. У нас мотоциклов было мало. Они были еще более редко встречались, чем автомобили в Советском Союзе накануне войны. Хотя и были сформированы мотоциклетные части, но что делать с ними, никто не знал. Дело пошло где-то начиная с 43-го года, когда началось наступление. Ну и немножко появилась возможность позаимствовать немецкий опыт. И по этому образцу стали формировать мотоциклетные части уже в Красной Армии. И нужны были мотоциклы. Естественно, союзников запросили. Получили порядка 35 тысяч мотоциклов по ленд-лизу, из которых, собственно, в армию поступило порядка 30 тысяч машин. Ну, в общем-то, известных марок. Harley-Davidson, Indian, Velocette, то есть машины. Mm-hmm. Вот. Единственным их недостатком было то, что они были одиночки, у них не было колясок. Поэтому значительная часть мотоциклов здесь оборудовалась колясками от нашего мотоцикла М-72.
Кстати говоря, еще одна цифра, она напрямую там, к лендлизу не имеет отношения, но по поставкам, по использованию, вернее, автомобилей, значит, вот были собственные автомобили, там, произведенные и мобилизованные, были автомобили по лендлизу полученные, но еще не надо забывать, что потребности наши еще удовлетворялись за счет трофейных.
Ну, я же говорю, что на 45-й год 70 тысяч трофейных автомобилей.
70? Я нашел вообще страшную цифру, что в сумме 232 тысячи трофейные машины.
Ну, это за время войны.
За все время войны.
А я говорю, что вот на 45-й год, вот на май 45-го года в армии, вот из 664 тысяч автомобилей, которыми располагала Красная Армия, 70 тысяч были трофейные. Ну, тоже, в общем, не маленький кусок.
Вот, а я не знаю, там, верить, не верить, но я думаю, что примерно, может быть, там, не с точностью до единицы, но 232 тысячи, там, почти 233 тысячи трофейных машин, это тоже, в общем-то, солидный вклад.
Конечно, поступление, конечно,
в автомобилизацию.
Ну, тоже, в общем-то, автомобили неплохих.
Ну, да, немецкие машины, чего уж тут. До сих пор, в общем-то, не жалуемся на них, да?
Ну, в общем, да.
Так, здесь нас поправляют дважды. Янис нам пишет, полуторка – это не полторы тонны, а полтора куба. Ну, это...
Ну, я, ну, это, понятно, в общем,
это уже там, да,
вопрос
уже
трактовки.
Единица, да. Да. И по поводу водителей в Иране, были, вот пишет там, во всяком случае, Владимир Блушинский, водители в Иране были советские, из состава советских войск в Иране, мой отец был в составе этих войск.
Нет, были и советские, но были, и иранцы, это точно
тогда
совершенно,
там
я знаю.
Не хватило, да. Ну и, конечно же, без этого не обойтись, мой дед всю войну был шофером и говорил, что лучшей машиной был Студебекер. Там написал Глеб, по-моему, даже два раза. Или кто-то еще написал.
Нет, тему. Ну просто, конечно, этот автомобиль, ну, здесь вопрос такой.
А их можно где-нибудь увидеть? Они где-нибудь
Студебекеры? Есть, Студебекеры. Ну, в музеях есть. Ну, на Поклонке стоит Катюша на Студебекере.
Стоит,
да.
Стоит, да.
Здесь, понимаете, еще в чем дело? Вопрос в том, вот если взять, посмотреть, что такое вот ГАЗ-2А, да, автомобили наши отечественные накануне войны, и ЗИС-5. ГАЗ-2А был снят с производства, вернее, Форд-2А, да, был снят с производства Фордом в 27-м году. В 29-м году его начали делать в Нижнем Новгороде. То есть он был почему снят? Потому что он устарел. И у нас он выпускался вплоть до начала войны, и даже дольше.
Михаил, если вы не хотите, чтобы нас сняли с производства, нам надо заканчивать
ну, как скажете.
Нашу программу. Ну, время наше истекло.
Нет, но говорить думаю, можно долго.
Да, но это не последняя, я думаю, наша встреча. Спасибо, это была «Цена победы». До встречи через неделю. Всего доброго.
Программа «Цена победы».